Это нужно сказать и про славянофильство, которое представляет своеобразный тип религиозного народничества. Но славянофильство стоит бесконечно выше того революционного и материалистического народничества, которое владело русской интеллигенцией почти целое столетие и привело к катастрофе русской революции. В славянофильстве была однородность, были иллюзии, но была и своя правда. Левое же народничество было сплошной изменой религиозным, национальным и культурным ценностям. Бог был подменен народом, ценности – интересами, духовные реальности – приходящими благами социальных классов. Вот это безбожное идолопоклонническое народничество, изменившее всем неприходящим святыням и ценностям, и подорвало Россию. Оно на протяжении столетия подтачивало духовные основы России, расслевало русскую церковь, русское государство, русскую культуру, мешало и материальному развитию России. Это вы, народники разных оттенков, гасители духа во имя призрачного блага народа, убивали Россию и губили ее. Для вас не существует России как высшей реальности, как цельного замысла Божьего. Для вас существует лишь народ, не народ нации, не живое существо, не цельный организм, существующий тысячелетия, объединяющий все поколения, а народ, крестьяне и рабочие с их приходящими материальными интересами. Во имя блага народа вы убивали Россию, убивали великую нацию с великой судьбой. Во имя малого и маленьких вы восстали против великого и великих. Вы истребители всякого величия. Вы не могли вынести величие России. Под разными обличьями вы возрождались все вновь и вновь. Вы, русские народники, плоть от плоти и кровь от крови русской тьмы и русской культурной отсталости, надевали на себя разные западные одеяния, и самые страшные, самые разрушительные деяния свои вы совершали в немецких одеждах социал-демократии. Но и в качестве социал-демократов вы остались народниками, вы были выразителями экстенсивного духа раздела, а не интенсивного духа творчества. Ведь это исконная идея русской интеллигенции, что социальный вопрос нужно решать разделом, а не увеличением производительности, не творческим трудом. Вы, русские социал-демократы, забывшие некоторые стороны учения своего кумира Маркса, внесшие в свой социал-демократизм русскую пугачевщину и русский анархизм, произвели всероссийский погром и раздел и ввергли Россию в нищету, обрекли ее на долгое бедственное существование. Страница 39. Так осуществили вы давние мечты народников о разделе, о всеобщем уравнении. Так низвергли вы русскую культуру в темную бездну. Русское государство и русская культура были отданы на растерзание темным массам, в которых разожгли вы самые хищные инстинкты. Так потонуло русское государство и русская культура в необъятной тьме народной на славу и возвеличение наших врагов. Вот что совершили вы, вначале выступившие с невинными лозунгами народолюбцев, а потом превратившиеся в разъяренных зверей. Злодеяний ваших не простят вам грядущие поколения русского народа. Вы, русские народники всех оттенков, всегда были врагами культуры. Это вы всегда противополагали благо народа культуре. Для вас ничто никогда не обладало самоценностью. Все превращалось в утилитарное орудие. Ни религия, ни церковь, ни государство, ни национальность, ни философия, ни наука и искусство, ни нравственность и право, ничто не обладало для вас самоценностью, ничто не было подлинно, духовно реальным. Все подчинялось благу народа, интересам людей, удовлетворению людей. И все низвергли вы в темную бездну массовых интересов и инстинктов. Вы всегда признавали культуру буржуазной, ибо создана она господствующими классами. Но сами вы, самые низменные, самые тупые, самые убогие мещане буржуа духа, вы хотите мир превратить в промышленную ассоциацию, вы хотите все общество человеческое сделать обществом потребительским, ваш жизненный идеал – животный идеал. Но горю нашему нужно признать, что не только народники, революционеры и материалисты, но и народники славянофильского типа, стоявшие на почве религиозной, обнаруживали враждебные отношения к культуре и ее ценностям, искали правды не в культурном слое, не в творческих личностях, а в простом народе, в коллективе. Исконно русский коллективизм всегда был враждебен культуре, враждебен личному началу, всегда тянул нас вниз, всегда мешал нам выйти к свету, в мировую ширь. Этот коллективизм парализовал у нас чувство личной ответственности и делал невозможной личную инициативу. Коллективизм этот был не новый, а старой нашей жизни остатком первобытного натурализма. Страница 40. Но многие у нас смешивали его с духовной соборностью, с высоким типом братства людей. На этой почве идеализировали русскую общину и тому подобное явление русской жизни. С русским коллективизмом связано и отрицательное отношение к праву, смешение права с моралью. Но отрицание права, которое у русских шло справа и слева, есть отрицание личности, порабощение ее коллективу. Право охраняет личность от посягательства на нее злой воли. Право делает свободу человеческой личности независимой от добродетелей и пороков других людей, от их нравственного уровня, от их произвола. Право делает возможной свободу личности даже при существовании зла, при дурной воле людей. Русские смешивают право с моралью и ставят судьбу личности в зависимость от нравственного сознания людей, от их добродетелей. Но есть свобода, которая должна быть мне гарантирована и при порочности людей, и при склонности их к насилию. Этого никогда не понимало народническое сознание, и правое, и левое. Такое отрицание права есть знак ослабления личного самосознания, есть недостаток личного достоинства, есть погруженность в безликий коллектив. Это свойство оказалось роковым для России. Русская революция есть тяжелая расплата за грехи и болезни прошлого, за накопившуюся ложь, за неисполнение своего долга русской властью и господствующими классами, за столетний путь русской интеллигенции, вдохновлявшейся отрицательными идеалами и обманчивыми лживыми призраками. Русская революция есть гибель многих, слишком многих русских иллюзий, иллюзий народнических, социалистических, анархических, толстовских, славянофильских, теократических, империалистических и других. Традиционное миросозерцание русской интеллигенции потерпело страшный крах. Дорогой ценой покупается ныне обучение русской интеллигенции, дорогой ценой стяжается для нее познание. Россия должна была быть доведена до края гибели, чтобы обучились элементарным истинам, близоруко и несправедливо во всем винить большевиков. Вы более умеренные русские социалисты и русские радикалы всех оттенков, русские просветители, все вы, происходящие от Белинского, смотри примечание 16, от русских критиков, от русских народников, все вы должны и на себя возложить. Далее, видимо, пропущена строчка или две, поэтому предложение не закончено. Итак, примечание 16. Бердяев, вероятно, подразумевает следующую фразу из письма Виссариона Белинского к Боткину от 8 сентября 1841 года. «Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячи в сравнении с унижением и страданием миллионов?» Белинский, полное собрание сочинений, Москва, 1956 год, том 12, страница 71. Конец примечания. Страница 41. Большевики лишь сделали последний вывод из вашего долгого пути, показали наглядно, к чему ведут все ваши идеи. Многие из вас испугались, когда давно желанная вами социалистическая революция, основанная на вами же заложенном материалистическом базисе, начала истреблять вас и выбросила вас за борт жизни. Вы даже заговорили о пользе религии, которую вы всегда отрицали, и начали обращаться к церкви, которую всегда ненавидели и травили. Но слишком поздно обратились вы к помощи религии, и слишком утилитарно ваше отношение к религии. Благодать Божия не нисходит на тех, которые прибегают к ней по соображениям утилитарным, из потребности к самосохранению. Нужно было раньше думать о Боге и о духовных основах жизни. Еще совсем недавно вы думали, что народ может существовать без духовных основ, без веры в высший божественный смысл жизни, без святынь, что для жизни народа достаточно материальных основ и рационалистического просвещения. Теперь вы увидели, что происходит с народом, когда падают святыни в его душе, когда отпадает он от веры во все, что стоит выше его интересов. Но вы слишком долго хотели, чтобы в народе пала всякая святыня, всякая вера, и все для этого делали. Поймите же страшную вину свою. Отнеситесь поглубже к переживаемой трагедии. Перестаньте думать, что все было бы прекрасно, если бы применена была более разумная и умеренная тактика. В такие минуты нельзя уже оставаться на поверхности. Необходимо сознание, что произошел страшный крах, не внешний только, но и внутренний крах, что изобличена ложь того духа, которому вы служили почти столетие. Позорно пала ваша земная вера, низвергнуты ваши земные идолы. Произошло страшное падение исконного русского атеизма и материализма, русского социализма и анархизма, всего, чем вы дышали, питались и жили. Час слишком легкого торжества ваших исконных идей и был часом их страшного падения, часом жестокого изобличения их лжи и призрачности. Никогда-никогда вы уже не возродитесь духовно, никогда идеи ваши не будут иметь обаяния. Новые поколения русских людей вырастут и воспитаются в ненависти и отвращении к вашим идеям и будут проклинать те злодеяния, к которым эти идеи привели. И, вероятно, слишком далеко они зайдут в этом. Слишком многое было ложно в вашем сознании и вашей настроенности. Ложно было ваше отношение к государству, ваше отношение к национальности, ваше отношение к жизни хозяйственной и к развитию промышленности. Страница 42. Ложна была ваша интеллигентская мораль, ваш морализм, соединенный с нигилизмом, ваш утилитаризм. Ложно было ваше отношение к красоте и ваше гонение на красоту. Ложна была ваша нелюбовь к познанию и ваше равнодушие к истине, которую вы всегда подвергали утилитарным расценкам. И самой первой, самой страшной ложью вашей было ваше безверие и безбожие. Ваша измена духовным основам жизни, ваша оторванность от религиозных истоков жизни. Ваша исступленная жажда равенства была истреблением бытия и всех его богатств и ценностей, была жаждой ограбления божественного мира и уничтожения всякого величия в мире. Дух небытия двигает вами, это он внушил вам ваши эгалитарные идеи и страсти. Закон энтропии, который ведет к смерти Вселенной путем равномерного распространения тепла, действует через вас в жизни социальной. Но вы всегда не любили свободу, и вам всегда было чуждо братство. В духе революционном никогда не бывает ни свободы, ни братства. В вашем царстве, в пределах вашего сознания и вашего духовного кругозора, не может быть уже никакого движения. Царство большевизма было пределом движения на ваших путях, в вашем духе. Это конец, предел, темная бездна небытия. Вы никогда не любили творчество, оно всегда казалось вам недозволенной роскошью. Творчество аристократично, вы давно догадались об этом. И когда начнется эра творчества, когда настанет час подлинного возрождения, вы будете устранены, как ненужности, как духовные трупы. Вы давно уже подтачивали иерархическое начало жизни, и в русской революции произошло еще небывалое в истории разрушение иерархического строя, неспровержение всякой иерархии качеств. Но разрушение всякого иерархизма есть также разрушение личности, ибо личность связана с иерархизмом. Лишь в иерархии возможны разнокачественные индивидуальности. Вы же привели все к равенству небытия. Духовные последствия русской революции будут огромны. Эти последствия будут не только отрицательные, но и положительные. Мы переходим в другое измерение бытия. Все традиционные оценки подвержены сомнению. Приходится переоценивать все социальные ценности. Бисмарк выразил когда-то желание, чтобы нашлась такая страна, которая сделала бы опыт применения социализма, в надежде, что после этого не явится уже желание вторично производить такой опыт. Страница 43. Такая страна нашлась, и она произвела этот опыт в колоссальных размерах. Правда, опыт осуществления социализма в России очень напоминает грабеж и разбой, но социальная революция и не может не напоминать грабежа и разбоя. Это окончательно вскрыла русская революция. Но это, видно, уже было в античном мире. Либеральная и радикальная русская интеллигенция всегда склонна была думать, что социализм – очень возвышенная вещь, хотя, может быть, и неосуществимая в данное время. Вы, русские радикалы, всегда в глубине души думали, что нет ничего выше, как революционный социализм, что революционер-социалист представляет самый высший человеческий тип, но что вы сами по слабости своей и связанности своей житейской средой не можете стоять на этой высоте и идете на компромисс. Русский радикализм никогда не имел своей собственной идеи. Он всегда жил чужими идеями, разбавленными водой. Вы, русские радикалы, многоликие и разнообразные, самый ненужный род людей, у вас нет ничего своего, вам наступил конец. Ныне нужно уже иметь свою идею, отныне нельзя уже будет восторгаться социализмом со стороны, как прекрасной далью. Отныне социализм стал проблематическим, стал сложной проблемой для сознания, и все нужно переоценить в социализме. Не время теперь и для бесхарактерного, лишенного глубокой духовной основы либерализма. Ваше время прошло. Всех вас и социалистов, и радикалов, и либералов, и консерваторов старого типа, колеблющихся и сидящих между двух стульев. Ныне наступает страшное, ответственное время. И лишь более огненные, более глубокие идеи могут победить тьму, которой мы объяты. Новые души должны прийти, новый дух должен снизойти на несчастную и страдавшуюся, погибающую родину нашу. Мало, слишком мало надежды, что вы, люди старого духа, инертные мысли, радикально переродитесь. Сознайте вину свою, выйдите из заколдованного круга, откройте глаза свои для восприятия нового света и уши свои для звуков иного мира, не похожего на ваш затхлый подпольный мир, мир уродливой кружковщины. Многие из вас безнадежны, вы обреченные, вы так и умрете слепыми и глухими. Новые люди должны прийти в Россию, чтобы творить новую жизнь. Вся ткань вашего существа негодна для творчества жизни. Вы – конец старого. Вы – не начало нового. Страница 44. А также никогда не могут быть названы новыми людьми разные реставраторы и внешние контрреволюционеры. Огромный жизненный материал дает революция для социально-философской мысли, внутренние толчки и импульсы, сообщает она. Вы были всегда ленивы, неподвижны в своем мышлении. Вы любили повторять заученные мысли и излагали их своим отвратительным жаргоном в своих легковесных брошюрах. Вы носили в карманах своих маленькие катехизисы и при всех случаях вычитывали из них трафаретные мысли. Отныне нельзя уже будет этого делать. Отныне нужно сжечь все ваши катехизисы и все ваши брошюры и предать проклятию все шаблоны вашей серой безликой мысли. Почему мысль ваша никогда не была индивидуальной? Почему у писателей ваших никогда не было своего лица? Это не случайно. В этом осуждение ваше. Настало время крушения всех ваших утопий земного рая, серых, безличных, пустынных утопий, утопий предельного равенства и предельного счастья в небытии. Настало время здорового социального пессимизма, более благородного, более сложного и утонченного, чем оптимизм тупых социальных фанатиков. Ныне непобедимо более суровое отношение к социальной жизни, более ответственное отношение. Социальная мечтательность есть разврат. Плоды этой развратной мечтательности уже известны. Они всегда были одинаковы. Стремление к отвлеченному социальному совершенству есть нечестивое безбожное стремление. Опыты осуществления земного рая всегда вели к аду на земле, к злобе, к ненависти, к взаимному истреблению, крови, к насилию, к оргии. Так было в эпоху реформации, когда анабаптисты создавали новый Иерусалим. Примечание 17. Анабаптисты, представители одной из наиболее радикальных сект в реформационном антикатолическом движении, начатом Мартином Лютером в 1517 году. Название отражает основное требование для членов секты – повторное крещение в сознательном возрасте. Анабаптисты отрицали церковную иерархию и попытались воплотить христианско-коммунистические идеи в Мюнстерской коммуне 1534-1535 годы, которую назвали Новым Иерусалимом. Конец примечания. Человек не имеет права быть наивным и мечтательным в жизни социальной, не смеет распускать своей сентиментальности. Он должен быть ответственным мужем, должен видеть зло и грех, должен научиться различать духов. Слишком дорого стоила ваша мечтательность, ваша сентиментальность, ваша наивность, ваше неведение зла. Будьте суровы, будьте ответственны, познайте зло в огненном испытании. Будьте мужами. Русский народ должен исполнить закон. Закон культуры, закон государственности, закон относительного существования на земле. Таков удел грешного человечества. Путь к высшей творческой жизни лежит через закон и искупление. Русский народ – великий, но грешный народ, полный слабостей и соблазнов. И ожидание социального чуда есть одна из слабостей русского народа, один из самых больших его соблазнов. Страница 45. Этот соблазн был отвергнут Христом в пустыне. Русскому народу предстоит пройти через суровую дисциплину труда. Революция научает нас, что есть трагическое несоответствие и разлад между духовными вершинами русской жизни и низинной тьмой ее. На вершинах давно уже происходит кризис культуры, в то время как в низинах нет еще никакой культуры. Вы революционеры, вы люди середины. Вы не знаете еще кризиса культуры, ибо не знаете еще культуры. Вы люди полупросвещения. И не вам говорить о том, что народ русский выше культуры. Вы сами ниже ее. Необходимо народу русскому пройти ступени, поднимающие тьму к свету. Сложна проблема русского мессианизма. В понимании ее можно сбиться на путь самой страшной лжи. Слишком часто русские люди сбивались на этот путь лжи. И самой большой ложью является революционный мессианизм. Большевизм показал, что такое революционный мессианизм, и в этом заслуга его. Еще имеет он заслугу изобличения лжи гуманизма, в которой целиком пребывают социалисты-революционеры. В большевизме гуманизм переходит в свою противоположность в истреблении человека. Всегда остается противоположность между большинством и меньшинством, между духовными вершинами и материальными низинами жизни. Вечной остается правда аристократии духа, древняя правда человечества, которой не могут низвергнуть никакие революции. Человеческий дух должен мужественно противиться напору империи. Он не может получить от империи с ее стихийным хаосом и тьмой свои высшие ценности. Он находит эти ценности в своей глубине. Революция еще раз этому научает. Революция есть царство империи, опрокидывающей свободу человеческого духа. Но после революции происходит переработка темных масс. В этом положительное значение революции. В письмах моих о социальной философии хочу я противопоставить свободу человеческого духа хаотической империи и хаотической тьме. Моя социальная философия имеет религиозный исток, лежащий в глубинном пласте жизни. Вечная истина христианства еще раз раскрывается в испытаниях революции, но раскрытие ее в социальной философии есть вечная творческая задача. Писать я хочу не об отвлеченной, а конкретной социальной философии. Страница 46. Письмо второе. О религиозно-онтологических основах общественности. Господствующее сознание XIX века, которое мнило себя передовым и прогрессивным, заменило теологию социологии. Социология стала евангелием передовых людей века. Бога начали искать в социальности, в общественности. Ваше социологическое мироощущение и миросознание затмило для вас тайны Божьего мира, оторвало вас от жизни космической. Вы, передовые люди века, выпали из божественного миропорядка и утвердились на ограниченной поверхности Земли. Все сделалось у вас социальным, производным от социальной категории. Все лишилось глубоких основ. Лишилась глубоких основ и сама социальность. Социальность ваша, общественность ваша, есть абстракция из абстракции. Социологическое миросозерцание Огюста Конта или Маркса – абстрактное миросозерцание. Социологизм ваш оторвал вас не только от жизни космической, но и от жизни исторической. Отвлеченный социологизм одинаково противоположен и конкретному космизму, и конкретному историзму. Поистине, это отвлеченное социологическое мирочувствие порождено глубоким уединением человека, превращением его в атом. Уединенные атомы хотят механически соединиться, чтобы не чувствовать так своей беспомощности и уединенности. Все вы – крайние общественники, проповедующие религию социальности, все вы – распавшиеся атомы. Мироощущение одного из первых ваших апостолов и пророков Маркса – атомистическое мироощущение, отвергающее все органические реальности, все разлагающие на интересы. Социализм ваш есть самый крайний номинализм, есть самое крайнее отрицание реальных онтологических общностей – церковных, государственных, национальных, культурных и других, реальностей космических и божественных. Скажите, положа руку на сердце, забыв на мгновение о социальной борьбе и социальных изобличениях, скажите перед собой, перед своей глубиной, перед высшей правдой, что для вас подлинно есть. Страница 47. Все давно уже превратилось у вас в призрак и мираж, в быстротечную и обманчивую игру человеческих страстей и интересов. Обманчивый социальный покров бытия подменил у вас само бытие. И нет у вас давно уже нет онтологических, бытийственных основ жизни. Ваша социальность не довела вас до добра, она опустошила ваши души. Люди прежних, более органических и реальных эпох знали более глубокие формы общения и общности. Вы – общественники по горькой нужде из душевной пустоты. Шумлива и криклива ваша общественность. Но нет в ней глубокого реализма, нет в ней связи с тайнами жизни, с тайнами человека, мира и Бога. Давно-давно уже пора вам ослабить ваше движение по поверхности и начать движение вглубь. Давно пора одуматься, заглянуть в глубину души, в которой поистине должна открыться вся бесконечность мира и бесконечность Бога. Необходимо вам преодолеть замкнутость вашего социального самочувствия, необходимо ощутить общественность неотрывной частью космического целого, необходимо сознать общественность неотрывной частью и ступенью божественного миропорядка. Тысячи нитей связывают общественность человеческую, затерянную на небольшой точке необъятного мирового целого, с жизнью великого космоса, Божьего мира. Вечно совершается таинственный эндосмос и экзосмос между жизнью общественной и жизнью космической. Примечание 18. Эндосмос и экзосмос – термины, примененные Бердяевым еще в смысле творчества, с помощью которых он передает отношение внутреннего присутствия социального бытия в космической жизни и несводимости космоса к социальному бытию. Конец примечания. Вы же захотели устроиться общественно на Земле, забыв о космосе, отвернувшись от божественного миропорядка. Вы строили утопию за утопией окончательного общественного устроения и общественного благополучия, не желая знать приливов космических энергий, опрокидывающих все ваши построения, все ваши утопии, все ваши общественные земные раи. Вы захотели спрятаться в своей земной и рационалистической общественности от мира и от Бога, от таинственных сил, темных и светлых, от страшной бесконечности и от притягивающей вечности. В общественности захотели вы укрыться от ужаса смерти и тления и создавали кратковременные призраки жизни. Вы обманываете себя тем, что вы находитесь в подлинной жизни, но вы двигаетесь в царстве смерти. Каждый миг грядущего пожирает у вас прошедшее и будет пожран мигом последующим. И ни в одной точке вашего внешнего и шумного движения не утверждается подлинная жизнь. Страница 48. Ибо всякая подлинная жизнь есть приобщение к вечности, победа над смертью и тлением. Древние египтяне, воздвигавшие свои пирамиды во имя вечности, лучше вас, передовых людей нашего века, знали тайну жизни. Эти древние строители пирамид лучше всего опровергают выдуманные вами экономические материализмы, все ваши удушливые и порабощающие социологические абстракции. Поистине, менее утопично было строить эти безумные пирамиды для жизни вечной, чем строить все ваши совершенные общества для жизни временной и тленной. Ваша социальная мечтательность и ваш социальный утопизм – порождение оторванности вашего социологического сознания от сознания космического. Социальный утопизм ваш есть крайний рационализм. Он качается рассудочным помешательством, самой скверной и уродливой формой из всех помешательств. Безумна ваша мечта создать совершенную и блаженную общественность в несовершенном и страдальческом мировом целом. Безумно и нечестиво ваше желание создать совершенную и блаженную общественность в мире, лежащем во зле, в мире, в котором хаос не претворен еще в космическое состояние. Поистине совершенным и блаженным может быть лишь весь космос. Лишь при космическом состоянии мирового целого возможно и совершенное общество. А это и значит, что совершенство и блаженство возможно лишь в Царстве Божьем. Общественность человеческая несет на себе все грехи и несовершенство мирового целого. На ней лежит печать мирового рабства и мировой необходимости. Нужно искупить и освободить весь мир, всю тварь, чтобы искуплена и освобождена была человеческая общественность. Вы же безумные в своей рассудочности, в своей рациональной ограниченности, вы замыкаетесь в своем субъективном произволе, в своем общественном психологизме, так глубоко противоположном общественному онтологизму, и строите свои жалкие утопии, свои призрачные раи, пока железная поступь мировой необходимости не опрокидывает вас и не принуждает вас глубже задуматься над тайнами жизни. Если вы свободно не обратитесь к шире космической жизни, то будете принудительно обращены к ней суровой необходимостью, ибо поистине необходимость – великое благо для несвободных духом. Страница 49. Ваше социологическое мироощущение всегда было оторвано от подлинной исторической действительности, и потому оно было рационалистично и утопично. Вы изолировали вашу общественность не только от мирового космоса, но и от космоса исторического. Вы отвлеченно в теориях ваших подчинили человека природной и социальной среде. Вы отвергли его духовную свободу и превратили его в пассивный рефлекс природного и социального круговорота. Но вы же признали, что человек от себя может произвольно и в разрыве с прошлым начать историю согласно рассудочным своим построениям. Вы любили говорить о скачке из царства необходимости в царство свободы, смотри примечание 19, которое совершит этот раб социальной среды, рефлекс природной необходимости. Примечание 19. Переход от капитализма к коммунизму мыслился Марксом как преодоление зависимости человека от экономической сферы и всех форм его отчуждения и самоотчуждения в труде. В этом смысле он и писал о коммунизме как подлинной истории человечества и царстве свободы. Конец примечания. И потому именно, что вы не признали человека свободным духом, потому и оторвали вы его от конкретной исторической действительности, за которой стоит живой дух народов. Все сделалось у вас отвлеченным, отвлеченно-рассудочно ваша необходимость и отвлеченно-рассудочно ваша свобода, живой человек и живая история исчезли в отвлеченностях. Поистине историческая действительность, живая, конкретная реальность, реальность своеобразная, отличная от других ступеней бытия, живущая по своему закону, знающая свое добро и зло, несоизмеримая с рассудочными критериями добра и зла. Вы отрицали эту историческую действительность, не видели в ней внутренней органической жизни и подменили ее социологическими абстракциями. Применение абстрактных социологических категорий к конкретной исторической действительности умерщвляло ее, вынимало из нее душу и делало невозможным живое интуитивное созерцание исторического космоса. Вашими социологическими отвлеченностями вы разлагали историческую действительность как иерархическую ступень космического целого и сводили ее на простейшие элементы, открываемые другими науками, предшествующими вашей социологии. Вы упростители и смесители, поэтому реальность ускользает от вас, не дается вам, Поэтому в ваших руках остаются лишь отвлеченные клочья реальности, лишь осколки бытия. Вы давно уже совершаете погром бытия как конкретной целости, как иерархического лада. Этот рассудочный и иступленный погром совершаете вы и в вашей науке, и в вашей политике. Вы любите морализировать над исторической действительностью и историческим прошлым. Страница 50. Вы любите приносить свои ограниченные индивидуальные моральные оценки на сверхличную историческую жизнь. Вы злобно относитесь к прошлой истории своего народа и всего человечества. Вы не видите в прошлом ничего, кроме зла и насилия. Вы не способны понять, что в самих насилиях, совершавшихся в истории, была своя правда, было преломление Божьего промысла во тьме. Толстой был человеком вашего духа, когда он отвергал всю историю как сплошное зло, когда он совершал неслыханный погром истории во имя своего индивидуалистического морализма. Но он был радикальнее и последовательнее вас. Свой последовательный индивидуалистический морализм он применил и ко всей общественности. Вы же отвергаете и поносите историю и во имя индивидуалистического морализма, и во имя общественности, которая строится вами на новых неслыханных насилиях, на новом небывалом порабощении человека. Вы должны признать самобытную природу исторической действительности, увидеть в ней свой закон добра, рационально несоизмеримый с законом добра действительности индивидуальной. В исторической действительности нельзя видеть лишь свершение судеб индивидуального человека, атома и масс, механически соединяющих эти индивидуальные атомы произвольных человеческих коллективов. В ней нужно видеть свершение судеб наций, человечества, мира как реальности, как конкретных общностей. Общество – реальные организмы. Для вас же существуют только атомы и массы. Вы хотели бы провести всю историю через всеобщее избирательное право, и вы заранее знаете, что голосующие массы не признают истории своей. По большинству голосов история не только не могла бы совершаться, но она никогда бы и не началась. Мир остался бы в первоначальной тьме и нераскрытости, в равенстве небытия. Атомы и массы не пошли бы на те жертвы, которыми покупается история. Нельзя применить к истории всеобщего избирательного права и большинства голосов. Нельзя морализировать над историей и требовать от нее уравнения атомов. Вы, рационалисты, утописты, одержимые рассудочным безумием, не научились уроками истории, не постигли смысла неспосланных вам испытаний. У вас была возможность многое узнать и понять после опыта французской революции, страница 51. Духовная реакция против революции очень обострила познание творческих и передовых людей духа. Вы признали этих людей реакционерами, но они во многих отношениях оплодотворили ту науку XIX века, которую и вы принуждены признать своей. Духовная реакция против революции была также реакцией против всего рационализма XVIII века. В этой творческой реакции обретено было чувство истории и раскрылись иррациональные основы общественности. После опыта революции, одержимой рационалистическим безумием, ясно стало, что общество никогда не было и не может быть основано на чисто рациональных началах, вполне понятных малому человеческому разуму и по произволу этого разума установляемых. Основы человеческого общества заложены в божественном миропорядке. Есть таинственная основа человеческого общества, столь же таинственная, как и основа всей органической природы, от которой нельзя оторвать человеческого общественного мира. Более углубленному, пореволюционному сознанию открывалось таинственное свершение истории, связь времен, и оно ограничило человеческий произвол в построении общества, произвол человеческого рассудка. Деместр стоял на почве религиозной и религиозно боролся с духом революции, с духом рационалистического просвещения XVIII века. Но в этой духовной борьбе сознанию его открылась закономерность общественной жизни, объективная основа общественности. Была опознана органическая, а не произвольно-искусственная природа человеческого общества и государства. Так реакционное мышление де Местре и близких ему по духу в дальнейших своих последствиях породило социологический натурализм. Даже дарвинизм в социологии может быть связан с этой реакцией против рационализма XVIII века. А Огюст Конт прямо признавал свое родство с де Местром. Эспинас верно указывает, что именно к де Местру и теологической школе начала XIX века восходит открытие той истины, что общество есть создание природы, а не человеческого произвола, и представителей этой школы готов он признать основателями научной социологии. Тогда, хотя в частичной и ограниченной форме, но все же была обнаружена связь человеческой общественности с совокупностью природы. Для религиозного сознания этой объективной основы общественности, эта природная в ней закономерность есть выражение греховности человеческого мира, страница 52. Мир, лежащий во зле, должен быть подчинен закономерности, иначе злой хаос опрокинет всякий миропорядок, уничтожит всякий космический лад. В этом откровении закона для природного и общественного порядка есть своя моральная правда, изобличающая первородный грех. Нельзя изнасиловать природу, нужно искупить ее грехи. Так объективная закономерность общественной жизни открывается в двух аспектах – в аспекте религиозном и аспекте натуралистическом. Вы не только признали науку, вы обоготворили ее. Вы превратили ее в рационалистическую утопию, но вы никогда не были смиренными перед объективным знанием, никогда не ограничивали страстей и вожделений своих непреложными велениями знаний. Вы были крайними позитивистами и материалистами, но пафос знания вам чужд. Никогда не было у вас жажды знания. Знание ваше было субъективным, а не объективным. Оно было орудием разрушения. Не знание, не наука вдохновляли вас, а отрицательное просвещение, которое есть полупросвещение и нигилизм. Из объективной закономерности природы и общества делали вы вывод, что все позволено, и что по своему произволу вы можете перестраивать жизнь. Вас давно уже пора привести в состояние покорности суровой науки, бескорыстному знанию. Ваша наука всегда была корыстной, потому не была истинной наукой. Вы выдумали, что существует наука буржуазная и наука пролетарская, и этим убили для себя возможность всякого знания. Этим истребили самую идею науки. Крупица объективной науки в марксизме была окончательно поглощена субъективно классовым его пафосом, отдана на растерзание человеческих интересов и страстей. Смирение перед наукой, познание объективных основ общественности уменьшило бы вашу злобность и разъяренность, привело бы к катарсису ваш больной дух. Примечание 20. Катарсис – термин из поэтики Аристотеля, описывающий состояние зрителя античной трагедии, сопереживающего перипетиям бесплодной борьбы героя с судьбой. Бердяев употребляет его в смысле духовного перерождения. Конец примечания. Вы перестали бы повсюду видеть злую волю правительств и господствующих классов, глубже вникли бы в причины зол и бедствий человеческой жизни. Но для этого вы должны смириться не только перед наукой, но и перед религией, должны обратиться к высшему источнику света. Общество и государство могут быть основаны лишь на религиозных духовных началах. Общество и государство атомизируются и распадаются, когда подорваны эти источники человеческого общения и властвования. Вы поднимаетесь до понимания этой элементарной истины лишь тогда, когда разражается катастрофа и когда вам самим грозит гибель. Страница 53. Редко, слишком редко люди вашего типа, вашего чувства жизни и вашего сознания задумываются над первоисточниками жизни, над теми первоисточниками мировой жизни, которые определяют и жизнь общественную. Вы не ищете смысла жизни. Вы ищете лишь благ жизни. Такая направленность вашего духа закрывает для вас познание тайн жизни, космической и жизни общественной. В поле вашего зрения попадает лишь ограниченный отрывок природы и общественности. поддающийся рационализации вашей бедной мысли. Говорю «ваши мысли», потому что в действии вашем вечно бушуют иррациональные страсти и вечно приливает тьма из непонятного для вас бездонного источника. Поистине есть темный, бездонный и бесконечный источник в нашей жизни и жизни мировой. И ваш рассудочный свет бессилен осветить окружающую нас темную бесконечность. Две бесконечности обнимают нас. Верхняя и нижняя, светлая и темная, хорошая и плохая бесконечность. Ни одна из этих бесконечностей не может быть постигнута вашим малым разумом. Для вашего ограниченного сознания не дана ни божественная бесконечность, ни бесконечность темная и хаотическая. Ваше сознание улавливает лишь ограниченную промежуточную сферу, поддающуюся рационализации. На этих путях невозможно никакое углубленное познание, невозможно и углубленное познание общественности. Мир человеческой общественности есть целый малый мир, в котором отражены те же начала, действуют те же энергии, что и в большом мире. В мире общественном, как и в великом мире, как и во всей Вселенной, борются космос и хаос. И познание общественности должно помочь началу космическому победить начало хаотическое. В истинном познании есть онтологический свет, побеждающий хаотическую тьму, есть начало космогоническое. Но ваш ограниченный рационализм не в силах не только преодолеть хаотическую тьму, но не в силах и увидеть ее, опознать ее, поэтому вы находитесь в ее власти. Старым германским мистикам открывалась истина о темном источнике бытия, о бездне, лежащей в его основе. Величайший из них Бёме учил об «унгрунде» — безосновности, бездне, которая глубже Бога. И мейстер Экхарт учил о божестве, божественности, которая глубже Бога. Божественный свет загорается в бездонной тьме. Эта темная бездна не может быть наименована даже бытием, она лежит под всяким бытием, к ней не применимы никакие категории и никакие определения. Страница 54. Этот изначальный в вечности загорающийся свет и есть теогонический процесс богорождения. Но процесс теогонический неверно было бы понимать по аналогии с эволюцией, совершающейся в этом мире. Он не подчиняет вечность времени с его законом тления, с его пожиранием последующим моментом момента предшествующего. Он есть откровение света в глубине самой вечности. И малый разум наш встречается тут с неразрешимыми антиномиями, с непреодолимыми противоречиями. То, что происходит в вечности, отражается и во времени, и во временном мировом процессе. В процессе космогоническом и антропогоническом загорается свет и побеждает хаотическую тьму. Темные волны приливают из бездны, и бушующий хаос должен побеждаться в мире и в человеке, чтобы образ человека и образ космоса не захлестнулись и не погибли, чтобы продолжалось дело Божьей победы над тьмой, Божьего творения космического бытия. Рождение света во тьме, переход от хаоса к космосу, есть возникновение неравенства бытия в равенстве небытия. И в человеческом обществе есть не только таинственное, но и темное начало. В массе человеческой бушует хаос, и космос общественный с великим усилием создается и сохраняется. Все новые и новые приливы тьмы, требующие новой силы преображающего света, в истории именуются нашествием варваров, внешних и внутренних. Эти напоры варварства знали еще древний Египет и древний Рим. Варварское скифское начало говорит о бездне, скрытой под самой успокоенной и консервативной общественностью. Напоры варварством были полезны и поучительны для эпох слишком довольных, успокоенных, закованных и заковывающих. Человек всегда живет над бездной, и никакой консерватизм не должен закрывать этой истины. В массе, в толпе всегда есть темная бездна. И революции всегда бывали таким же приливом хаотической тьмы, как и нашествие варваров, и варвары, и революции нужны дряхлеющему миру. Нельзя отрицать значение этих исторических приливов, но значение их не в том, в чем вы полагаете, идеологи варварства и революции. Страница 55. Космическая жизнь иерархична. Иерархична и жизнь общественная, поскольку есть в ней космический лад и неразорвана органическая связь с космосом. Вот тайна, которая непонятна людям вашего духа. Всякое разрушение космической иерархии атомизирует бытие, разрушает реальность общего и реальность индивидуального, государства, нации и другие реальные общности в такой же мере, как и личности, и сцепляет, сковывает атомы в механические коллективы. С древних времен происходила борьба в человеческом обществе начал космических, то есть иерархических, с началами хаотическими, то есть атомистическими и механическими. Иерархическое начало, как и все в этом мире, может вырождаться. Оно может не исполнять своей светоносной миссии и порождать самые ужасные злоупотребления. Иерархическое начало может сделаться костным и инертным и ставить препятствия всякому творческому движению. Так, с древних времен иерархическая власть царя и жреца не только водительствовала народы и вела их к свету, но и задерживала творческое движение. Слишком часто иерархия царства и священства становилась во враждебное отношение к свободному пророчеству. Примечание 21. Бердяев использует здесь фундаментальные понятия христианской историософии Владимира Соловьева, развитые им в книге «Россия и Вселенская Церковь». Обосновывая творческую призванность любого христианина к делу созидания Бога человечества как конца мировой истории, Владимир Соловьев писал: «Независимо от священства и царской власти, в христианском обществе есть третье верховное служение, служение пророческое, не связанное ни с рождением, ни с общественным избранием, ни со священным рукоположением. Оно законно дается всякому христианину при миропомазании и может быть по праву проходимо теми, кто не сопротивляется божественной благодати, но помогает ее действию своей свободой». Смотри, Соловьев, «Свободная совесть», Москва, 1906 год, выпуск 1, страница 288. Стоит, однако, отметить, что Владимир Соловьев был радикально против рассмотрения социального неравенства и как богоданного и религиозно оправданного состояния. «Закон Божий никогда не освящал неравенство рождения или имущества», — писал он. «И если в вашем нечестивом консерватизме вы возводите в безусловное и вечное правило то, что есть лишь приходящий факт, вы принимаете на себя все грехи народа и всю кровь революции». Там же. Конец примечания. И всякий раз, когда слишком много грехов накоплялось за началами иерархическими и не исполнялся долг излучения света его носителями, снизу поднимались темные хаотические волны и грозили смести общественный космос, уничтожить всякий космический лад в общественной жизни. Иерархия царства и священства должна давать простор и свободу пророческому духу, иначе вырождается она в мертвящее законничество и получает заслуженную кару. Но необходимо отделить самый принцип, самую идею от фактического греховного состояния. Излучение света в этом мире должно происходить по ступеням. Есть вечное различие между эзотерическим и экзотерическим, смотри примечание 22. Оно охраняет возможность высшей творческой духовной жизни для избранной части человечества, для подлинной его аристократии. Примечание 22. Эзотерическое, скрытое, тайное, предназначенное для посвященных знаний, учения. Экзотерическое, открытое, популярное изложение тайного учения. Конец примечания. Не может быть мгновенно допущена к высшему свету вся необъятная хаотическая тьма человеческой массы. Человеческая масса выводится из царства тьмы, из плена у хаоса по ступеням в процессе воспитания. иерархические преграды, для разлива хаотической тьмы, для мгновенного торжества количественной массы, спасают источники света, охраняют светильники, защищают светоносный дух от растерзания его душевным и материальным хаосом. Страница 56. Повсюду в древнем мире дух, пробуждающийся к высшему сознанию, вел борьбу с этими волнами душевного и материального хаоса в жизни народной. Все великие религии знали различия между эзотерическим и экзотерическим и создали иерархический строй, обращенный не к сокровенному миру, а к миру внешнему. Этим путем охранялось качество от растерзания его количеством, и само количество велось к просветлению. В религиях Древнего Востока была таинственная сокровенная сторона, оказавшая определяющее влияние и на высшие достижения греческой культуры. В ней были подлинные откровения, упреждающие христианство. Но народная религия Египта не знала этих высших откровений, она погружена еще была в языческую тьму. То же было и в Греции. Волны стихийных и хаотических откровений духов и демонов, непросветленной природы, со всех сторон обступали Грецию и грозили затопить пробуждающийся дух. Язычество не могло освободить народы древности от страшной власти демонолатрии, смотри примечание 23, от терзавших его демонов хаотической природы. Примечание 23. Демонолатрия – поклонение демонам, то есть одухотворенным и персонифицированным силам природы. Конец примечания. Но всякий иерархический строй был попыткой оградить духовную жизнь от власти этой хаотической природы, создать начало, оформляющее и ставящее границы стихийному разливу. Высших достижений духовной жизни Греции нельзя искать в религии Диониса, в этой народной мистике, находящейся во власти темных хаотических стихий. Их нужно искать в орфизме, в элевсинских мистериях, смотри примечание 24, у Пифагора, Гераклита и Платона. Примечание 24. Орфизм – древнегреческое религиозное учение, возникшее в VI веке до нашей эры и названное по имени мифического певца Орфея, которому приписывались поэмы, повествующие о рождении космоса и богов. Традиционный оргиастический культ Диониса был преобразован в орфизме таким образом, что центральным сделался искупительно-очистительный обряд, освобождающий от первородного греха, лежащего на всем человечестве с тех пор, как младенец Дионис был растерзан и съеден титанами. Элевсинские мистерии. Тайнослужение в древнегреческом городе Элевсин. Культовом центре богини земледелия Деметры. Конец примечания. В разливе дионисических оргий народ терзался демонами и искал освобождение и избавление от горестного и ограниченного бытия в приобщении к стихийному круговороту природы. Окончательное и безраздельное торжество дионисизма было бы гибелью Греции, и начало Аполлоновой формы должно было ограничить эти дионисовы стихии, чтобы лик человеческий мог подняться из тьмы. Начало Дионисова демократично, начало Аполлонова аристократично. Дионисизм дает стихийную народную основу. Ничем не ограниченное и ничему не подчиненное торжество народной стихии, господство демократии превращается в дионисическую оргию, сметающую лик человека, погружающую дух человека в природный хаос. Дионисизм враждебен всякому иерархизму и всякому эзотеризму. Дионисизм торжествует в эпохе революции, в массовых народных движениях. Это торжество всегда подвергает опасности величайшей духовной ценности. Оно отдает на растерзание величайшей духовной реальности. Начало аристократическое, начало иерархического лада, формы и предела, устанавливающие различия дистанции, спасает высшую духовную жизнь, охраняет источники света и защищает личность человеческую от растерзания. Страница 57. Бытие личности предполагает различия и дистанции, формы и границы. Революционный дионисизм уничтожает все различия и дистанции, все формы и границы, и потому он глубоко враждебен личности, не признает и не опознает лика. Когда христианская церковь вела борьбу со стихийной демонолатрией, она охраняла лик человека, образ и подобие Божие, помогала ему стать на ноги. Во всех революциях стихийная демонолатрия в секуляризованной форме вновь овладевает человеком и терзает его. Личное начало связано с иерархическим началом. Оно раскрывается в космосе и гибнет в хаосе. Личное начало по существу аристократическое начало. Оно предполагает различие и границу. Личность не терпит хаотического смешения, плебейского стирания всех границ и различий. Личное начало есть начало качественное, оно и есть неповторимое качество, не допускающее количественных смешений. Лишь тайна Христовой любви ведет к соединению, не разрушая личности, утверждая лик в каждом. Вы же все, находящиеся во власти дионисических стихий, терзаемые демонами хаотической природы, вы не знаете личности и не знаете свободы. Ваши революции несут с собой порабощение человека, погружение его в изначальную тьму. Дух ваш погружается в коллективное душевное тело и теряет свои высшие достижения. Духовное начало аристократично, а не демократично.